Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.
Здравствуйте, друзья, это «Комсомольская правда». Наш прямой эфир продолжается. Программа «Картина дня». Мы подводим итоги уходящих суток вместе с журналистами «Комсомольской правды» и нашими экспертами. Сегодня у нас в гостях ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук Андрей Пиантковский. Андрей Андреевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте начнем, наверное, с главного, ну, не события, заявления дня сегодняшнего. Это, на наш взгляд, публикация в одной из крупнейших федеральных газет статьи, так сказать, за подписью премьер-министра Владимира Путина. Статья посвящена, во-первых, стартующему, открывающемуся, начинающему работать с 1 января следующего года единому экономическому пространству России, Белоруссии и Казахстана. Ну и большая ее часть, заключительная часть, а последняя, как известно, лучше запоминается, психологи доказали, заключительная часть посвящена проекту, который называется «Евразийский союз». Вот вообще, так, я не знаю, насколько это было ожидаемо, насколько это было неожиданно. Вообще, всевозможные евразийские проекты интеграционные, о них очень много говорилось в России, например, в той же Турции, которая тоже причисляет себя к евразиатским таким державам. Одной ногой, так сказать, в Европе, другой в Азии. Ну, у Турции в Европе кончик пальца, вот, но тем не менее. Вот, как бы вы оценили, скажем, время, которое было выбрано для заявления о грядущем создании Евразийского союза, ну и насколько, скажем, насколько государства, которые окружают нас сейчас, как ближайшие наши союзники экономические, вот типа Казахстана и Белоруссии, так и прочие наши спутники готовы к тому, чтобы начать договариваться не только с Россией, но там с друг с другом, с соседями. В общем, как бы вы оценили готовность вот этого пространства вокруг нас, территории бывшего Советского Союза, к каким-то интеграционным проектам новым?
Ну, если говорить о готовности стран, окружающих нас, то прежде всего бросается в глаза громадная лакуна – это Украина. Собственно, без Украины никакого серьезного евразийского проекта на территории бывшего Советского Союза быть не может. И вот вы в том числе и спрашиваете о времени вот этой инициативы, и даже не инициатива, а заявление, собственно, там же ничего не состоялось, ни совещания никакого. Заявление довольно формальное. Вот оно подписано Владимиром Путиным, но в отличие от других текстов этого автора, оно, согласитесь, совершенно не несет отпечатка его личности. Оно напоминает, скорее, такой пресс-релиз. Такие правильные, но общие фразы. Мне кажется, это связано с тем, что довольно интенсивные попытки увлечь Украину или таможенным союзом, или единым экономическим пространством, кажется, окончательно завершились неудачей. И я думаю, что, не исключаю того, что основной адресат этого документа – это как раз наши украинские соседи. Что вот мы вот тут запускаем такой большой евразийский проект, а вы остаетесь где-то на обочине. Но ведь из Белоруссии и Казахстана все не так просто. На протяжении... Там много лестных слов вначале сказано в адрес СНГ. Вот. Да. Так на протяжении существования СНГ это же 15-я, 20-я интеграционная инициатива, особенно что касается России и Белоруссии. И в последние там, лет 5 эти инициативы перемежаются просто неприличными скандалами. До телевизионных фильмов о Лукашенко, до оскорбительных заявлений с той стороны России и так далее. То есть Лукашенко, конечно, ведет свою игру. Вот. Вел он ее очень искусно все эти годы. Он блистательно эксплуатировал такие ностальгические комплексы российской политической элиты, российского руководства по преодолению, как тот же Владимир Владимирович, как сказал, крупнейшей геополитической катастрофы 20 века. То есть все интеграционные проекты по да, шапкой Москвы, ну, кроме там чисто экономических вопросов, носили для российской элиты и Кремля и большой важный психологический характер. И Лукашенко, собственно, дурил Москву лет 10, уверяя ее, что он собирается вступить, в общем, в состав Российской Федерации. И, ведь, помните, он каждый год приезжал, что-то подписывали, стакан с водкой в Кремле разбивалось, но никогда, ни на секунду он не хотел променять свое положение диктатора маленького, среднего европейского государства на должность там секретаря Минского обкома. С Назарбаевым тоже ведь все не так просто. Ведь слово «евразийский», по-моему, его чаще всего произносил на постсоветском пространстве Назарбаев. Большинство этих евразийских инициатив исходили от Назарбаева. Он самый горячий сторонник интеграции, евразийства. Он решал очень важную задачу Казахстана как национального суверенного государства. Из всех новых 15 государств, ведь у Казахстана была очень уязвимая такая этногеографическая структура. Это север, почти так, до 90% населенный русскими, и юг казахами. То есть вполне могли возникнуть какие-нибудь сепаратистские проекты и так далее. Вот мне представляется, что все инициативы к Назарбаеву это как раз вот такой, носили превентивный характер, чтобы убедить Москву вот в своем этом евразийстве, в готовности как-то под московскую длань, в общем, определиться и тем самым лишить любые возможные сепаратистские проекты там поддержки Москвы. А в то же время он, за это время он привел столицу на север, в Астану. Это, конечно, носило характер вот преодоления этой такой асимметричной структуры. В общем, каждый решал свои проблемы, а в целом, в общем, наши соседи к интеграционным проектам Москвы относятся очень осторожно, как бы опасаясь за свою суверенность, независимость, особенно настороженно к созданию наднациональных органов в этих структурах.
Кстати, о пользе и наоборот, так сказать, о более высоком уровне объективности этих самых наднациональных уровней какого-то контроля, но, правда, экономического, исключительно экономического в условиях единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана, вот Путин очень, так сказать, тепло и высоко отзывался. Но сейчас у меня, на самом деле, куча вопросов. Давайте вот с чего начнем. Все-таки отработаем эту евразийскую тему. Понятно, что относится с настороженностью, но о чем говорит объективная реальность? Вот нужно ли государствам, которые там достаточно долго прожили рядом и действительно имеют, пока еще не все разорваны вот эти вот связи экономические и культурные, вот эта вот так называемая историческая память и прочее, вот есть ли какая-то объективная необходимость в том, чтобы жить вместе, но не просто там на словах, да, а жить вместе в каких-то определенных единых экономических условиях и прочее. Есть ли необходимость такая вот объективна, и есть ли осознание такой необходимости, на ваш взгляд, или, может, по вашим сведениям, у лидеров сегодняшних соседей России?
Я бы даже сказал, что вот эта культурно-историческая память, она важнее, чем вот какие-то непосредственные экономические интересы. Когда заходит речь о непосредственных экономических интересах, то тут один глубокий, у всех, кроме Казахстана, потому что его эта проблема не волнует, это цена российских энергоресурсов, газ и нефть. И это служит своего рода камнем преткновения. Вот во все эти скандалы с Лукашенко, ну, первые 10 лет нашей любви с ним, это было потому что в Москве действительно были иллюзии, что он просто вот по-настоящему вступит в Российскую Федерацию. И, кстати, к этому имелись объективные причины. Мне кажется, единственная вот республика, которая могла пойти вот на такое действительно не ля-ля, а серьезное государственное объединение с Российской, была Белоруссия, потому что там не сформировалась такая в массовом создании ни национальная, ни государственная идея. Ну, в отличие, скажем, от той же Украины, в которой такое национальное самосознание. Белорусы были такие очень советские люди, и были и остались крайне дружелюбны к России. Но вот при Лукашенко как раз, и он этому процессу воспрепятствовал, несмотря на все свои декларации, и постепенно там выработалось национальное самосознание, и сейчас этот процесс необратим. И сейчас последние 5 лет, это поняли в Москве, что там 6 субъектами он никогда не вступит. И любое другое правительство там после Лукашенко. И все, это поезд ушел. Тогда можно было. Мне кажется, кстати, если мы об этом заговорили, что Москва совершила тогда серьезную ошибку, поддержав Лукашенко в таком его полуперевороте государственном уже через 2 года после его избрания. Вот та старая советская элита, вот Шарецкий, там Кебич, я думаю, их бы Кремль уломал на вступление в Российскую Федерацию, и, в общем, это было бы подтверждено и референдум, голосованием. Сейчас же и все опросы общественного мнения пока другие. А Лукашенко, он шаг за шагом, в общем, постепенно вот это как самосознание выработал, как это не парадоксально, он в будущие учебники белорусской истории войдет как отец белорусской независимости. Поэтому в Москве об этом забыли, и все скандалы идут в последнее время по цене как раз. Теперь вы спросили о желаниях и поведениях наших соседей. Да. Но нужно же думать, если мы хотим как-то объединить, если нам приятно, во-первых, нам приятно, чтобы любому государству, если к нему тянутся его соседи, это повышает его и самоуважение, и его престиж миру. Но мы должны вот эту нашу soft power, нашу мягкую силу, культурное наследие, вся интеллигенция в этих республиках, она же обучалась на русском языке и воспитывалась. Мы должны мудро использовать. Но вот а задайте такой вопрос. А что такое Северный поток и Южный поток? Независимо от того, какие правительства находятся в Минске и в Киеве. Это же
лишение
антибелорусская и антиукраинская акция.
Рычагов.
Да. Лишение. А в чем? Что они могли достичь своими рычагами при самом там худшем сценарии? Ну, немножко повысить цену на транзит, да? Но это было бы все равно меньше экономические потери, чем строительство этих потоков. То есть цена вот в этой... Мы потеряли очень много в этой вот в мягкой власти российской, в ее притягательной силе. И, естественно, вот такие вопросы задаются и украинцы. Зачем они? Это значит, против Украины? Мы же все время говорим, да, это плохо. Там не Россия, а проамериканский президент Юш. Вот придет пророссийский Юнукович, все будет хорошо. Ничего хорошего не стало. Потому что это объективная вещь. Если, вот на меня, раз уж мы заговорили, Владимир Владимирович, меня, например, поразила вот сцена открытия этого Северного потока. Угу. Путин, Шредер, помните, там нажимали на кнопку. Вот, и Путин так на хорошем немецком языке докладывал канцлеру Шредеру, что «Е. Вольгер, канцлер», значит, что вот работает поток, и теперь и он в своей вот этой маленьком выступлении упомянул Украину, что вот украинцам теперь как-то сложнее будет решать свои проблемы и так далее. А начальник «Газпрома» Миллер вот, не нашел ничего лучшего, как обосновать, значит, почему немцам продается газ дешевле, чем украинцы, а Германия, он сказал, нам намного ближе. Мы уже переправились там экономиками, мы там покупаем сети. Он соображает вообще, что говорит. Если у нас есть, так сказать, на постсоветском пространстве близкий народ, какой-то связанной памятью общей участия в той же войне, так это Украина. И говорит, что Германия нам ближе Украина, а потом ожидать встречное желание на это объединение.
Но ведь Германия действительно позиционирует себя как предсказуемого, надежного партнера, чего какое бы, кстати, правительство не было у руля там в Берлине, чего не скажешь об Украине. Ну и куда деваться? Ну, мы же не можем быть заложниками, так сказать, горячих
нужно,
голов.
Ухаживать, если вы хотите, чтобы девушка вышла за вас замуж, за нее надо ухаживать. Какое бы, в чем бы ни были преимущества для менеджмента «Газпрома» в поведении Германии, чем Украины, мы же не собираемся Евразийский союз с Германией строить. Мы собираемся все-таки это делать с Украиной. Поэтому вот это здесь движение, это понимание психологии наших соседей, оно, мне кажется, должно быть взаимно. Ведь вот на эту... этот комплекс пророссийского, вот смотрите, он же повторяется все время. Мы говорили, там плохой президент Молдавии, вот будет пришел пророссийский Воронин. Ну, тоже какие-то проблемы возникли. Там Воронина потом мочили по тому же телевидению. Уж на что пророссийский Лукашенко тоже плохой, Янукович тоже такой. Но не будет такого пророссийского в том смысле, что он будет стелиться и выполнять то, что вы хотите. И интегрироваться с вами, и еще по максимально удовлетворять экономические интересы «Газпрома». Это очень сложный процесс. А, кстати, я уж раз вы сказали об этих национальных органах, на которых мы наш очень сконцентрировалось. Везде мы продвигаем проект на национальных уровнях. Вот если вернуться к Европейскому Союзу, на который ссылается Владимир Владимирович как образец, ну, стонет же вся Европа от Брюсселя. Стонет от брюссельской бюрократии. И объективно очень сложные проблемы возникают сейчас в еврозоне, потому что финансовая политика, она как бы общий банк имеет, а с другой стороны, каждое государство имеет свою бюджетную. Это очень-очень-очень непростые вопросы.
Это «Комсомольская правда». Наш прямой эфир продолжается. Программа «Картина дня». Подводим итоги уходящих суток вместе с журналистами «Комсомольской правды» и нашими экспертами. Сегодня у нас в гостях Андрей Андреевич Пиантковский, политолог, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской Академии Наук, и говорим мы о статье, которую сегодня в одной из ведущих федеральных газет опубликовал премьер-министр России Владимир Путин. Статья посвящена начинающему 1 января следующего года работу единому экономическому пространству России, Белоруссии и Казахстана, образованному, и, так сказать, о возможном, в том числе политическом, экономическом будущем этого проекта, Евразийском союзе, который может быть построен на базе Российской Федерации и стран, которые являются нашими соседями. Вот. Тогда премьер-министр, ну, я не знаю, как-то сознательно, наверное, вот, уходил от слова «постсоветское пространство». Вот есть Россия, есть ее соседи, нам надо, так сказать, каким-то образом вместе жить. Андрей Андреевич, вот вы в самом начале уже сказали о том, что этот документ вам очень напоминает пресс-релиз. А есть вообще что-то, что, может быть, за что вы как-то сразу зацепились, там, чтобы отметить как бы здравое, так сказать, здравый смысл вот в этом посыле? Или, наоборот, спорность?
Вы знаете, одна фраза меня действительно зацепила, и она как минимум спорна. Это как бы, перечисляя преимущества Евразийского союза или единого экономического пространства, среди прочих, Владимир Владимирович упомянул, что мы можем сэкономить значительные средства, отказавшись от запланированного ранее строительства, обустройства границы с Казахстаном на протяжении 7000 километров. Вот. И тут мне сразу вспомнилось, что, сколько я слышу заявлений руководителей нашего контроля, вообще офицеров, занимающихся этим делом, и экспертов там везде, как такое попытка оправдания, звучит: у нас абсолютно свободная граница с Казахстаном. У нас нет границы с Казахстаном, нам нужно бы строить границу с Казахстаном. И я думаю, что, ну вот если нажать на Google, можно любой из наших читателей, зрителей, там, наркоконтроль, Виктор Иванов, Казахстан, найдет очень массу высказываний на эту тему. Тут дело уже не только в Казахстане. Открытая граница с Казахстаном в отношении того же наркотрафика означает открытую границу практически с Афганистаном. Мне трудно представить, что у наших казахских друзей есть там обустроенные границы с их соседями среднеазиатскими. Поэтому это очень спорный вопрос.
Ну вот, кстати, мы прямо сейчас можем открыть. Вот. И на самом деле вот нажимаю я кнопку поиска, и официальных заявлений вот по поводу вот именно этой части вашей фразы от представителей наркоконтроля нет. Ну, я бы вряд ли бы они...
Ну, вряд ли они...
Конечно, да, потому что это все-таки...
Служебная дисциплина.
Да, заявление премьер-министра. А вот если мы посмотрим, так сказать, не в графе новости, а вообще, то вот, пожалуйста, 18 июля этого, естественно, года. Федеральная служба Российской Федерации... В общем, наркоконтроль предполагает, что наркотрафик героина может увеличиться после того, как с 1 июля вступил в силу таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана, и контроль на внутренних границах таможенного союза был отменен. То есть, по сути, ответ вот на ваш вопрос дали сами российские бойцы наркотического фронта. Вот. Это заявление, сейчас скажу, кого. Это заявление главы управления Федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков по Москве Вячеслава Давыдова.
Ну, значит, ситуация в Москве в первую очередь беспокоит. Он за нее отвечает. И это еще когда он не знал об этих новых планах. Ну, я надеюсь, что это не планы, это некая вброшенная идея. Может быть, так сказать, в ПУ полемики с возможными оппонентами, что это нам сэкономит. Боюсь, это нам не сэкономит. Мы проиграем гораздо больше на другом направлении. Но, кстати, хорошо обустроенная граница, предохраняющая наркотрафик, самой идеи экономического сотрудничества России и Казахстана, которая, в общем, безусловно, правильная и позитивная, никакого вреда не принесет.
Вот, но я не знаю, в конце концов, если действительно вот, ну, есть предложение, есть какие-то моменты, которые можно обсуждать, может быть, надавить, продавить каким-нибудь образом это решение в Астане, потому что, ну, если страна хочет действительно... Они уже себя, называют там таким флагманом развития там,
да,
Средней
таким
Азии.
Тигром таким.
Вот, и прочее, И чтобы этому действительно соответствовать, ну, наверное, можно каким-то образом нажать на местные там южные элиты с тем, чтобы заставить их, ну, забыть о возможности зарабатывать на наркотрафике. Ведь там они же это делают. В Казахстане, в Киргизии сейчас это делают те, кому не лень. Вот, а в Казахстане...
Боюсь, что Киргизия быстро скатывается вот на... уровень так называемого failed state, несостоявшегося государства.
Афганистана, Сомали.
Да. Ну, не будем таких страшных, страшных сравнений делать. Но что там творилось год назад, это же там массовые этнические убийства происходили.
А вот, если позволите, Андрей Андреевич, вы нашли момент, который вас, так сказать, зацепил, заставил задуматься. Я нашел момент, на мой взгляд, потенциально позитивный. Вот что пишет премьер. Цитата. «Можем говорить о начале настоящей конкуренции юрисдикции, о борьбе за предпринимателя. Каждый российский, казахстанский или белорусский бизнесмен получает право выбирать, какой из трех стран ему регистрировать свое дело. Где вести дела, где заниматься таможенным оформлением грузов. Это серьезный стимул для национальных бюрократий заняться, ну и далее так в свободном режиме, по большому счету решением тех проблем для бизнеса, которые скопились. Вот мы постоянно говорим о том, что в России у бизнеса огромное количество проблем. И сам отток, собственно, реальных бизнесменов и вот людей, желающих делать капитальные инвестиции в России, он сокращается. При этом мы слышим, как хорошо в Казахстане, как хорошо в Белоруссии. Вот у меня два вопроса. Действительно ли там лучше для бизнеса, чем у нас, это первое. И второе, может ли вот это вот открытие границ, которое уже совершенно точно будет, борьба юрисдикции действительно начнется, заставить каким-то образом, ну, российскую бюрократическую систему или российские власти действительно давить на бюрократию с тем, чтобы она переставала давить на бизнес. В противном случае, ну, почему бы им действительно не сбежать? Почему сбежать? Просто уйти со своими деньгами и рабочими местами в Казахстан и в Белоруссию.
Вот этот аргумент ваш и Владимира Владимировича, он действительно намного сильнее и убедительнее, чем перспектива абсолютно незащищенной от всяких злоумышленников границы с Казахстаном. Но я бы поспорил с фразой «начнется». Да она идет, эта конкуренция. Вы знаете, у меня нет статистики, я могу судить только, ну, по каким-то разговорам в бизнес-среде, среди экспертов. Я не знаю случаев большой эмиграции нашего бизнеса в Беларуси, но то, что в Украину и в Казахстан идут многие, это действительно так. А Казахстан, кроме того, как ни парадоксально, с его, пожалуй, на сегодняшний день более авторитарной политической системой, чем в России, вот по всем индексам экономической свободы опережает Россию просто там, по-моему, на пару десятков позиций. То есть если этот процесс даже будет институизирован каким-то образом и облегчен в рамках неких интеграционных экономических соглашений, то это будет такой очень интересный и парадоксальный путь влияния на нашу бюрократию. Но тогда возникнет... Мы-то все время стремимся стать лидером, авангардом этого объединения. Тогда возникнет вопрос, а кто, собственно, так, ведущая сила в экономических реформах?
Андрей Андреевич, вот еще один интересный момент. Так случилось, что вот это заявление, эта статья премьер-министра совпала с очередным заявлением Федеральной миграционной службы, которая, ну, в свойственном ей духе заявила, что в России нужно еще больше мигрантов. Вот. И если мы говорим о каком-то там реально существующем уже и планируемом дальнейшем расширении интеграционных процессов на территории постсоветского пространства, вот нам в любом случае нельзя, невозможно будет двигаться дальше, не решив вот эту проблему. С одной стороны, они действительно нужны. Другой вопрос, сколько. Но мы так до сих пор и не разобрались. Вот мигранты отнимают у нас рабочие места или не отнимают. И, наверное, тяжело нам будет каким-то образом объединяться политически, экономически, как угодно. До тех пор, пока мы называем друг друга, ну, я не знаю, там, черными, белыми, своими, чужими, мигрантами. И, кстати, вот, между прочим, у них есть название «мигранты», а вот те, кто здесь работает или скажем, не работает, у нас даже названия нет. Вот с этим-то как? Налицо противоречие.
Ну, тут проблема еще более запутана тем, что, ну, например, в Москве и ряде других городов такими радикальными представителями антимиграционного движения против независимой незаконной миграции, мы знаем. Мигрантами рассматриваются не только граждане других стран, но уже, что совершенно нелепо и дико, граждане Российской Федерации, скажем, из Северокавказских республик. Более того, насколько я понимаю, вот такое наибольшее раздражение, по крайней мере, в Москве, вызывают эти группы гостей столицы. Ну, а что касается миграции, кстати, вы сказали, что это характерно для... Я не совсем с вами согласен. Но, во всяком случае, при предыдущем руководителе этого комитета по миграционной службе, им был, кстати, тот же самый Виктор Иванов, который сейчас наркоконтроль возглавляет. То есть у нас...
Ротация, да.
Вот. При нем у них был как раз такой ограничительный уклон. Они как-то были очень осторожны в отношении миграции. Вот это заявление надо только приветствовать, потому что, ну, нравится она кому-то или нет, сегодня без нее обойтись Российская Федерация не может. По целому ряду. Да и демографические тенденции, они настолько очевидны, что у нас будут работать люди и с другим цветом кожи несколько, и с несколько другим разрезом глаз. И это... Я не знаю москвичей, которые стоят в очереди на позиции дворников в Москве, которые заняты выходцами из среднеазиатских республик. Это очень сложная проблема. На ней многие пытаются спекулировать, особенно в предвыборный период. Вот... Пробежало уже сообщение, наши зрители, наверное, знают, что готовится 4 ноября очередной русский марш.
Да.
Заявка на 20 тысяч участников. И уверяю вас, что одним из лозунгов будет как раз вот ограничить миграцию. Да, она должна быть легальной. Она должна быть легальной. И поэтому, кстати, возвращаясь к тому же вопросу о границе, как раз граница не препятствует легальной миграции. То есть я за максимальное движение людей, идей, товаров, услуг через российско-казахстанскую границу, но за существование этой границы в интересах Казахстана и России для предотвращения наркоугрозы с юга.
Угу. Ну вот это декларируемое уже сегодня открыто руководство миграционной службы необходимость привлечь еще больше рабочей силы. Оно, как вы думаете, как будет встречено российским обществом? Вот это вот националистические идеи, не получат ли они такой импульс от той части населения, которая, может быть, ну, раньше как-то следила за этим, но вот открыто в оппозицию вот этому движению из Средней Азии не вступала. Вот. Разъяснительной работы-то никакой не ведется. Говорят, что вот вы работать не хотите, поэтому будут работать мигранты. А я уверен в том, что наверняка есть случаи, когда человек хочет работать, а ему не дают. Вот.
Вы затронули очень важную проблему. Но если вряд ли у нас будет большой наплыв желающих поработать дворником, хотя я вполне предполагаю, что, например, в качестве такой дополнительной работы в свободное время это для подрабатывания многие студенты захотели бы заработать деньги. Но что касается строителей, мне трудно поверить, что нельзя найти коренных жителей на эти позиции. Дело же вот в чем. Это подогревается хозяевами компании. Им гораздо легче эксплуатировать газбайтеров. Старбайтеров. Им же не нужно ни в пенсионный фонд, ни социальное обеспечение. Они вообще, у них другие потребности, они готовы работать за гроши. То есть здесь как раз виновники нелегальной миграции, не эти несчастные люди, которые сюда приходят.
Вот бы поняли вот те, кто сейчас, да, так сказать, под коричневыми флагами готов уже вставать. Время. Андрей Андреевич, время. Спасибо вам большое. Андрей Пиантковский, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук, был нашим гостем. Программа «Картина дня» продолжится через несколько минут.
Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. «Картина дня».